Часть 27. Не останавливаясь ни в Петербурге, ни в Москве, Литвинов вернулся в свое поместье. Он испугался, увидав отца. До того тот похилел и опустился. Старик обрадовался сыну, насколько может радоваться человек, уже покончивший с жизнью. Тотчас сдал ему все сильно расстроенные дела и, проскрипев еще несколько недель, сошел с земного поприща. Литвинов остался один в своем ветхом господском флигельке и с тяжелым сердцем, без надежды, без рвения и без денег, начал хозяйничать. Хозяйничание в России невеселое, слишком многим известное дело. Мы не станем распространяться о том, как солоно оно показалось Литвинову. О преобразованиях и нововведениях, разумеется, не могло быть и речи. Применение приобретенных за границу и сведений отодвинулось на неопределенное время. Нужда заставляла перебиваться со дня на день, соглашаться на всякие уступки, и вещественные, и нравственные. Новое принималось плохо, старое всякую силу потеряло. Неумелый сталкивался с недобросовестным. Весь поколебленный быт ходил ходуном, как трясина болотная. И только одно великое слово «свобода» носилось, как Божий дух, над водами. Терпение требовалось прежде всего. И терпение не страдательное, а деятельное, настойчивое. Не без сноровки, не без хитрости подчас. Литвинову при душевном его настроении приходилось вдвойне тяжело. Охоте жить в нем оставалось мало. Откуда же было взяться охоте хлопотать и работать? Но минул год, за ним минул другой, начинался третий. Великая мысль осуществлялась понемногу, переходила в кровь и плоть. Выступил росток из брошенного семени, и уже не растоптать его врагам, ни явным, ни тайным. Сам Литвинов, хотя кончил тем, что отдал большую часть земли крестьянам исполу, то есть обратился к убогому, первобытному хозяйству, однако кое в чем успел. Возобновил фабрику, завел крошечную ферму с 5 вольнонаемными работниками, а перебывало их у него целых 40. Расплатился с главными частными долгами. И дух в нем окреп, он снова стал походить на прежнего Литвинова. Правда, грустное, глубоко затаенное чувство не покидало его никогда. И затих он не по летам, замкнулся в свой тесный кружок, прекратил все прежние сношения. Но исчезло мертвенное равнодушие, и среди живых он снова двигался и действовал как живой. Исчезли также и последние следы овладевшего им отчаяния. Как сквозь сон являлось ему все, что произошло в Бадене. А Ирина, и она побледнела и скрылась тоже. И только смутно чуялось Литвинову что-то опасное под туманом, постепенно окутавшим ее образ. О Татьяне изредка доходили вести. Он знал, что она вместе со своей теткой поселилась в своем именьице, верстах в 2 от него. Живет тихо, мало выезжает и почти не принимает гостей. А, впрочем, покойно и здорово. Вот однажды в прекрасный майский день сидел он у себя в кабинете и безучастно перелистывал последний номер петербургского журнала. Слуга вошел к нему и доложил о приезде старика-дяди. Дядя этот доводился двоюродным братом Капиталине Марковне и недавно посетил ее. Он купил имение по соседству Литвинова и пробирался туда. Целые сутки прогостил он у своего племянника и много рассказывал о житье-бытие Татьяны. На другой день после его отъезда Литвинов отправил к ней письмо, первое после их разлуки. Он просил позволения возобновить, хотя письменное, знакомство, и также желал знать, навсегда ли он должен покинуть мысль когда-нибудь с ней увидеться. Не без волнения ожидал он ответа. Ответ пришел, наконец. Татьяна дружелюбно откликнулась на его запрос. «Если вам вздумается нас посетить», — так кончала она, — «милости просим, приезжайте». Говорят, даже больным легче вместе, чем порознь. Капитолина Марковна присоединяла свой поклон. Как дитя обрадовался Литвинов. Уже давно и ни от чего так весело не билось его сердце. И легко ему стало вдруг, и светло. Так точно, когда солнце встает и разгоняет темноту ночи. Легкий ветерок бежит вместе с солнечными лучами по лицу воскреснувшей земли. Весь этот день Литвинов все посмеивался, даже когда обходил свое хозяйство и отдавал приказания. Он тотчас стал снаряжаться в дорогу, а 2 недели спустя он уже ехал к Татьяне.